Можно еще вопрос?
Слушаю.
Вот я просто выставляла статью в мероприятии, когда мы делали, и автор ее пишет о том, что он пишет о арктической биеннале, первой нулевой арктической биеннале, о художниках современных и следующих. Вот эти анимистские практики, уже притворенные через современную философию, современную антропологию, современное понимание. Он пишет, что якутский этнограф Николаев Самогодта утверждал, что подземное царство якутов было создано после русском язычестве по образцу библейского ада. До прихода христиан на территорию Якутии людей не хоронили в земле, предпочитая наземные и воздушные погребения.
Это, кстати, чистая правда.
Я хочу уточнить, и вот вы коснулись немного темы того, как христианство взаимодействовало с анимизмом, были. Можно еще какие-то примеры?
Погребальная культура коренных народов, вот это одна из вещей, которая об христианство пострадала очень-очень сильно. Это правда. Вот здесь, к сожалению, я могу сказать, что здесь антропологи и этнографы несколько обижены на христиан, потому что, да, практика выставления тел, особого ритуального скармливания тел зверям, расчленение тел, вывешивание тел. У тех же якутов была, например, практика, там, где у них были в доступе деревья, вывешивать тела на ветках деревьев. И так и оставлять. Та же практика была у финно-угорских народов, кстати, казалось бы, где якуты, где финно-угры, но очень похожая практика была у финно-угорских народов нашей Карелии, наших карелов, вепсов и вот этих вот ребят. Они еще новгородский епископ в 15 веке жаловался на то, что они развешивают тела на деревьях. Хотя, кстати, забавно то, что та же самая практика была, например, у древних германцев. Хотя, казалось бы, где древние германцы, опять же, да? Или откуда пошла рождественская елка? С украшениями. Я не шучу. В середине зимы мертвых додерживали до середины зимы древние германцы, до самых темных дней зимы, после чего вывешивали их на священных елях, иногда частично расчленяя.
Чтобы удобнее висеть.
Это скорее, чтобы душа легче вышла наружу. И по священной еле ушла в небеса нужным образом, да? И буквально водили вокруг этой елки хороводы, чтобы почтить как бы умерших своим восхвалением, да? Вот, весело-весело, встретим новый день. Вот, но, да, христианство с этим боролось едва ли не серьезнее, чем со всем остальным вместе взятым. То есть вот тот же самый новгородский епископ, который, вот откуда мы имеем сведения о том, что в Карелии была такая практика, это отчет новгородского епископа о том, как успешно они прошли по разным таким местам, разрушая эти могилы и заставляя местных перезахоранивать мертвецов в земле. И это как бы отчет по принципу, вот какие молодцы. Вот. Это, к сожалению, то, что смотрелось как жуткое кощунство. Точно так же, в свою очередь, вот эти горные дояки, про которых я рассказывал, да, собственно, вот эта практика ритуального пожирания, да, она была уничтожена, естественно, миссионерами практически. Она была на всем Борнео, а сейчас ее хранят только самые-самые горные дояки, которые живут настолько высоко в горах, что миссионеры не смогли туда забраться. Потому что не всякий миссионер был альпинистски подготовлен. Вот, это одна из вещей, которые христианству кажутся едва ли не самыми богопротивными, наряду с кровавыми жертвоприношениями.
А есть какие-то моменты, где христианство не уничтожило, а переизобрело, где произошла ассимиляция, и они переизобрели так или иначе какой-то путь, как вот они, вот, как сказано вот этим этнографом, они изобрели подземный мир, окей, нельзя хоронить.
А обычно так это и делалось. Как-то переосмыслить, окей, русские заставили нас зачем-то зарывать мертвых в землю. Ну что ж, теперь наши мертвые будут жить в земле. Давайте подумаем, русские заставили нас платить ясак там соболями, там запретили нам ходить друг на друга в нормальные набеги, да, и заставили хранить мертвых в земле. Но мертвые же все равно есть, да, значит, с ними, должно что-то там происходить. Отлично, мы придумаем истории про то, как они теперь живут под землей. Окей, придумали. Это нормально. Это вообще, кстати говоря, еще об архаической традиции. Любой архаическая традиция пластична. Она очень здорово умеет приспосабливаться. У нее гораздо меньше вот таких вещей, которые ее ломают, да? Есть такие
границ
вещи.
Границ меньше, да?
У нее меньше, скажем так, жестких границ. Она гораздо проще умеет подлаживаться и приспосабливаться. И именно поэтому феномен двоеверия настолько распространен. Потому что, господи, нам запретили там, не знаю, поклоняться медведю, да? Мы придумаем какого-нибудь святого местного. Причем, скорее всего, придумаем, скорее всего, не было. Или припишем какому-нибудь местному святому, что он был такой святой, что у него был ручной медведь. как у Серафима Саровского, например, да? И теперь, у Серафима просто кудрушный медведь, но были аналоги, да? И теперь давайте на каждой иконе этого святого мы будем рисовать этого медведя и ставить свечку и перед медведем тоже, да? Потому что... Или как была проблема, когда, собственно говоря, святой Олаф крестил Норвегию, и не только Норвегию, потом норвежские миссионеры пошли крестить финнов. У финнов, побережных финнов, у тех, которые живут на побережье Финляндии, есть шаманские отношения с тюленями. А финнов крестили. Финны сказали: окей, ладно, мы теперь крестились, наши души, значит, будут спасены, будут в раю, отлично, а теперь крестим тюленей. А теперь мы крестим наших тюленей, потому что тюлени тоже должны быть в раю, что мы будем делать в раю без тюленей, без вариантов, вообще тюлени в раю нужны. Крестили тюленей. Когда через 200 лет случайно запретшие туда католические миссионеры обнаружили, что в местной католической церкви абсолютной нормой являются крещенные тюлени, было много криков, воплей, беготни, как бы епископских воззваний. Вот, это нормальная практика, да.
Я просто возьму вопрос про крещенного тюленя, это безумно интересно, просто я иногда встречаю, когда... отношение к животным, ну, в разности моего реала культурного, как, ну, окей, одно животное, если оно спасется, то он спасется как представитель класса. Оно, ну, просто будет, как бы, вот, грубо говоря, оно лично, оно будет, ну, репрезентировать некий комплекс. Один таракан, вот, окей, одного таракана мы воскрешаем, вот он представляет. То есть, а вот у них с тюленями, они крестили каждого тюленя?
Да, конечно.
То есть, это...
Тюлень — это народ такой. Люди.
Да.
Тюлени — это люди, только в гладкие с хвостом и в море живут. Нормально все. Крестим мы индивидуальное тюлень. Слушайте, даже христианство не везде так. В смысле, ну простите, что можно представить себе более соответствующее духу христианства, чем Фома, блин, Аквинский, например. Так вот, Фома Аквинский вполне подробно писал о том, что есть индивидуальная душа у растений, анима вегетатива, душа растущая, индивидуальная душа у животных, анима сенситива, душа чувствующая, индивидуальная душа у людей, анима интеллектива, душа рассуждающая, но тем не менее все эти души индивидуальны, и в раю будут как бы умершие животные, грубо говоря, все собаки попадают в рай, да, нормально все. Вот. Умершие животные будут в раю, так же, как умершие люди, потому что вот их индивидуальности тоже порождены Богом, да, и трам-парам-парам опилки. А говоря, например, о тех же катарах, которые вообще людей от животных не делили. В смысле, с точки зрения катар, есть как бы вот эти ангельские души, пойманные в материальный мир, и это души людей, животных и растений, это все одинаковые души. В смысле, на самом деле, в исцеленном мире, когда все вознесутся обратно как бы в мир духовный, туда вознесутся все. Есть прекрасная история про одного катарского крупнейшего... А, да, у катаров было перерождение, у катаров была доктрина реинкарнации. Так вот, реинкарнируем мы друг в друга совершенно нормально. Была история про то, как знаменитый Пейре-Атье, проповедник катаризма, один из поздних знаменитых, шел со своим учеником по горной дороге и сказал, что «О, я помню, по памяти с прошлой жизни, вот лет 100 назад здесь ехал какой-то там прованский барон, его лошадь потеряла подкову, и он ее побил, хотя лошадь ни в чем не была виновата». Такая была грустная история. «О», — спросил ученик, — «и ты что, каешься в этом, ты был тем прованским бароном?» «Нет», — сказал Пере, — «я тебе потираю бок, я был той лошадью». Это было. Слушаю.
Рассказывал, что в славянском взаимоотношении с мертвыми большая роль медведя. Вот вы можете про это подробно рассказать?
Есть
медведь, который помогает мертвым, как бы, особенно случайно умершим, то есть без какого-то.
Есть такое общее правило. Общее вот для всех человеческих культур, и я сейчас не утрирую. Homo sapiens sapiens Линнеус, да? Вот. Линнеус писал, кажется, да? Как видно. А стало быть, доминирующий хищник сакрален. Доминирующий хищник сакрален. Всегда. Вы живете в джунглях, где есть леопард, ягуар. Вот вы латиноамериканские индейцы, вы живете в Мексике, у вас есть ягуары. Ягуар сакрален. Ягуар — особое животное, оно священное, оно трам-парам-парам-парам. Да? Вы живете там, не знаю, вы инуит, у вас там касатка, да, касатка сакральна, да? Вы славянин, у вас медведь. Сколько раз у нас табуировано имя медведь? Да раз пять. Изначальный индоарийский корень что-то типа арт, который сменяется на корень бер, то есть бурый, который сменяется на название медведь, то есть ведающий мед, а современные сибиряки не произносят слово медведь. Те, кто в тайге-то непосредственно живут, да?
Хозяин.
Угу. Хозяин, Михайло, Потапыч, как угодно, да? Но слово «медведь» произносить нельзя. Табуировано, сакрально, да? То есть четыре уровня сакральности медведя. Вот.
А в Востоке с тиграми так же будет.
Конечно, конечно. В Китае у нас будет священный тигр.
Нет, я сейчас говорю о конкретном...
И обычно это существо имеет особую связь с миром мертвых. Обычно это существо ходит... Почему это так? Потому что в среднем, если вы живете в сибирской тайге, знаете, как выглядит ваша смерть? Как медведь. Часто, очень частотно, да? Вот. Медведь — это проводник в мир мертвых, потому что в мир мертвых вы зачастую попадаете через желудок медведя, да? И медведь — это особое существо, он обладает особой зловещей мудростью, он и помогает, он и убивает, и помогает, у него двоякая роль. А, слушай, нет, у инуитов это даже не касатка, у инуитов это другое существо, тупилак. Тупилак — это сакрализованный до последнего предела белый медведь, собственно. Белый медведь, Китая Сэндин, проводник к смерти. Медведь служит Сэдне, великой матери глубин, в очень особом качестве. Он проводит людей через врата мертвых. Инуит, уставший от жизни, а у них это случается. Когда вы живете посреди полярной ночи, ваша самая частая смерть — это даже не медведь, это депрессия. Но, впрочем, депрессия и медведь. Потому что вы берете с собой, не беря с собой оружие, в одиночку уходите полярной ночью на льды. Он приходит к вам и проводит вас в мир мертвых. Это его задача. Это его задача. Вот. Мой знакомый инуит, который прочел замечательную книжку Дэна Симмонса «Террор», фантастика про экспедицию Франклина, как они там сидят в мерзшие во льды и за их преследует белый медведь, схватился за голову и сказал: ты знаешь, я вот это читал, и я думаю, бедный тупилак. Он медведь-проводник мертвых, великий, огромный, страшный медведь. А тут во льдах сидят два корабля англичан. Это их всех надо в мир мертвых. А зачем они сюда пришли? Люди ни зачем больше сюда не ходят. Люди ходят в глубокие льды, чтобы я их убил. Это моя обязанность, моя работа. Господи, их 200 человек. Ну ладно, сэд на себя, потом сверхурочные. Вот. Но важно то, что вот особая функция вот этого белого медведя, она очень важна. И он именно проводник в мир мертвых. И это инуиты, а не славяне. И так вот, я на самом деле... Да, у славян тоже. Да, у славян тоже медведь особым образом связан с мертвецами и с миром мертвых, потому что он это и есть, это лицо смерти. Это величайший убийца и одновременно величайший, как бы так сказать, и одновременно он обладает некой высшей мудростью, которой у него можно поучиться. Да, именно поэтому его, даже убив медведя на охоте, мы едим его мясо с особым почтением, а его череп сохраним. Ха, и знаете, кто так делал первыми? Какие там славяне? Пещера Драхенлох в Австрии. Одно из крупнейших наших мест, где нашли огромную неандертальскую культуру. Неандертальскую. Около 80 тысяч лет назад. Это самое, что ни на есть палео Европа. Людей современного типа в Европе еще нет. Только неандертальцы. И в пещере Драхенлох мы находим стенку. В стенке выдолблены с большим трудом. Это гранитная стена, а у них каменные орудия. Выдолблены с большим трудом довольно глубокие ниши. И в этих нишах лежат отделенные, тщательно очищенные и с вырезанными на них какими-то значками, неизвестной, но явно культовой природы, черепа гигантских пещерных медведей. А еще один череп вообще огромного пещерного медведя. Это какой-то медведище размером, я не знаю с чего. Очень большой медведь. Огромный медвежий череп в середине помещения, специальный каменный валун, притащенный сюда с огромным трудом издалека. Валун той породы, которая здесь не водится, красный гранит, а вся пещера совершенно из других гранитных пород. То есть они тащили откуда-то. Потом они его каменными орудиями обрабатывали до почти ровного куба. Камнем! Очень трудно. И потом сверху на нем лежит огромный медвежий череп. Это явно алтарь. Постамент, алтарь, неважно. Но факт в том, что вот эти особые отношения с медведями были и у них тоже. И когда вот я говорю о неандертальских примитивных музыкальных инструментах, тоже явно имевших культовую природу, флейты такие специальные они делали их из чего? Из берцовых костей пещерного медведя. Так что медведь — это важно.
Можно вопрос?
Да.
Вы сказали о том, что медведь это тот, кто вот именно вот эта великая смерть, это вот это, ну ее просто говоря, медиум. Но вот если у мертвых столько проблем, да, если мертвый должен найти того, кому сесть на закорки и просто их выговорить, да, если у мертвых настолько лишены вот этой персональности, что они должны просто вывернуться наизнанку, грубо говоря, чтобы,
ну, не все же мертвые,
чтобы их услышали. Но вот они, никто никогда у вас не встречалось в книгах или в интервью, что где-то в этих первых задумались о том, что смерть это не очень хорошо.
А вы понимаете, вот здесь интересно. Вот это, кстати, хороший вопрос. Вы понимаете, вот здесь связывать архаическую культуру с пост- и трансгуманизмом я бы все-таки, может быть, не стал. Они воспринимали смерть как трагедию, конечно. Ну, люди вообще, ну, какие там люди, господи. У нас, простите, сейчас вот эти говорящие обезьяны, которые, ну, шимпанзе и гориллы, которых научили языку жестов, да? Американский язык жестов, амслей, да? Вот. У них есть у них интеллект на уровне 4-летнего ребенка, да, но у них есть представление о смерти.
Да собаки вам как.
Простите, слоны оплакивают умерших, да. У дельфинов есть, кстати, о религии животных. У дельфинов есть, ну, мы не можем судить. Но когда, простите, мертвого дельфина позволяют ему утонуть, а вокруг него вот так вот 20 дельфинов по полчаса водят хороводы, пока у них хватает дыхания, и погружаются настолько глубоко в глубину, что начинают буквально задыхаться, да, на пределах физиологической выносливости, да, это очень похоже на погребальный ритуал. Так что вообще любое высокоразвитое существо начинает задумываться о том, что смерть — это трагедия. Но в архаической культуре смерть — это все-таки трагедия абсолютно неизбежная. Идея победы над смертью и поиска бессмертия для архаики чужда как... Ну, а еще жалко, что мы не летаем. Было бы круто летать, но вот не летаем. То есть смерть случается, это данность, мы это принимаем. Мы плачем об этом, мы переживаем об этом, мы пытаемся помочь мертвым. И как-то тем самым хотя бы как-то преодолеть трагедию смерти частично. Но, тем не менее, мы принимаем смерть как данность. Все-таки первая история о попытке преодоления смерти, то неудавшейся, это, простите, песня Гильгамеша, а это уже развитая городская культура, которая за пределы архаики уже далеко выходит. Архаика, в принципе, воспринимает мир как некую данность. Мир был вот так всегда, мир будет вот так всегда. Коренных изменений в нем, ну хорошо, русские привезли нам Кока-Колу, да, предположим. Но и то, ну хорошо, ну Кока-Колу. Ну, эти самые монгольские пастухи сейчас забили полностью на свою традицию как бы кожаных колпаков и носят стетсоновские ковбойские шляпы, потому что гораздо удобнее, да, и опять же, мобильник с GPS-ом в степи вещь просто незаменимая. Но, тем не менее, мы кочуем по тому же большому кругу, по которому кочевали раньше, и когда мы пытаемся делать высшее образование в Улан-Баторе, у нас так расположены учебные семестры по году, чтобы студенты могли успеть съездить в родные аймаки покочевать, потому что не кочуешь, не монгол, как без кочевья жить, да? А когда русские пытались осаживать в советское время монголов на землю и заставлять их жить в городах, монголы спивались, с ума сходили, депрессии, самоубийства, как бы все, что вам угодно. И как только Советский Союз кончился, они, сейчас эти города в степи пустые, стоят, их заносят песком, да, они просто ушли оттуда. Вот. Архаика не мыслит коренными изменениями. Ни в чем. В смерти в том числе. Люди будут умирать. Люди умирали, люди умирают, люди будут умирать, это нормально. Но да, мы горюем. А и горевать мы тоже будем всегда, это тоже нормально.
И у нас есть свой способ, как...
У нас есть свой способ как-то с этим. Способов психологической работы со смертью, кстати, у них очень много. Есть, например, прекрасная история, собственно говоря, про... Кстати, о проводниках. Вот был вопрос про проводников через границу. Это тоже, это, собственно говоря, это у нас племена Ямала, полуострова Ямал. Тоже дальние родственники тех ивенов, ненцы называются. А тоже палеосибирцы, ужасно древняя генетическая общность. У них сейчас есть некоторая несущественная графеноидная примесь, но это уже занесено потом, да, вообще они палеосибирцы. У них есть, например, такая традиция. Их основная транспортная артерия — это реки, которые зимой, естественно, замерзают к собакам, да? И вообще холодно зимой плохо. И у них считается, что мертвые вообще сами через границу проходят с трудом. Могут пройти, но очень высок риск заблудиться. Заблудиться, потеряться, застрять между мирами. Начать скитаться в виде вот таких вот теней привидений, и дай бог, если повезет, и кто-то тебя найдет, а если не найдет. Поэтому лучше, чтобы мертвецов вводил через границу шаман. Это особая обязанность шамана, в том числе, это организовывать мертвецам проход через границу в мир духов. Он показывает дорогу. Но шаманов не напасешься. Шаман это хорошо. Шаманским даром рождается один из тысячи, да, шаманов мало. Что происходит поэтому? Кто-то умирает, кто-то еще умирает, кто-то еще умирает. Их тела мумифицируют практически. Ну, выставляют, слава богу, это Ямал. Вечная мерзлота, вот она копнул, вот она тебе, вечная мерзлота, да? Их еще и обвивают специальным лишайником, который имеет мумифицирующее свойство, да, и закапывают в вечную мерзлоту. А они ждут шамана. Шаманы ездят по деревням, и к моменту приезда шамана нужно вынести ему всех мертвецов. Он соберет их в караван, возглавит этот караван и поведет в мир духов. И потом, когда вернется, расскажет историю вам всем, как он ходил с этим караваном, как они ехали, как разные эти мертвецы в деле этого каравана участвовали. Как вот у нас лодка на перекате застряла, так твой дедушка в воду прыгнул ее, знаешь, он такой сильный был, он в воду прыгнул ее, вытолкнул. А вот твоя сестра на нас всю дорогу как бы нам еду варила, и, блин, объедение, оленятина просто отличная. А вот твой брат на призрачных оленей охотился, а вот она потом их варила, да? Вот, и так далее. Но важно, что эти мертвецы должны дождаться шамана. А мертвец умерший пугается и хочет уйти. А нельзя, он заблудится. И задача живых, это вот где мы прикопали, это, ну, мы прикопали его прямо здесь, на окраине села, не глубоко, чтобы достать легко потом было. Мы с ним сидим и разговариваем. А шамана может не быть, шаман пока приедет еще. Шамана может не быть еще месяц, два, три, полгода, год, мало ли. В советское время было особенно тяжело. Эта практика продолжалась, шаманская практика продолжалась в советское время, все нормально. Вот, мы с ними сидим, мы с ними разговариваем, чтобы они слышали наши голоса и не уходили. Рассказываем им о том, что творится после их смерти. Говорим, что ну нет, ну ты подожди, слушай, вот ты же так дружил там, вот ты так дружил там с рыжим эсом, который вот у реки живет. Так вот он умер неделю назад, что ж ты без него пойдешь? Подожди, шаман придет, вместе пойдете, да? А вот старая Вайха, да, она уже совсем слаба, вот она помирает. Вот ты же о ней заботился, вы же с ней как брат и сестра были, что же она без тебя пойдет? Нет уж, дождись, да? И это заодно офигенная психотерапия, кстати, для живых, да, потому что это полное ощущение, что мы сделали очень много для нашего умершего. Мы его не бросили, мы с ним сидим, мы о нем заботимся. Вот. И тогда он дождется шамана, и вот только тогда мы его по-настоящему хороним. Тогда мы его провожаем, мы собираем весь караван, собирается вся деревня, все вместе провожают своих умерших, напоследок шаману дают в дорогу всяких даров, которые он должен передать еще на том свете, и караван ушел, да?
То есть он технически ушел?
Он не технически ушел, но в смысле шаман просто садится, все эти тела складывают в специальную повозку, шаман садится на нее, как бы рушится в шаманский транс, как бы сам становится как мертвый на время, да, и вот потом приходит в себя и рассказывает, и все, и теперь это просто мертвые тела.
И куда?
Их хоронят уже, их уже хоронят постоянно, на постоянной основе, да. Зачастую после этого зовут священника, чтобы отмел. Слушай.
А идея о недоброжелательных мертвых, от которых нужно же как-то обезопасить, это архаика или это уже более позднее?
Идея, нет, конечно, бывают недоброжелательные мертвецы. Конечно, бывают. Конечно, бывают. Забытые, потерянные, сошедшие с ума мертвецы. Или мертвецы, которых ты чем-то обидел. Да, конечно, это очень частая практика. Или чужие мертвецы, если ты обидел их живых. Это та еще история, потому что вариант, что там разорил деревню, угнал скот, а хорошо, у них нет сил отомстить тебе воинским путем, у них меньше как бы воинов, да? Так они своих мертвых попросят, чтобы они к вам во сны ходили, и будут они к вам во сны ходить следующие 10 лет. Вы там все...
То есть не обязательно в Риновиге случайно стукнуть с камнем... крутого черного шамана, вполне достаточно углотишь идею его внуков.
Ну, на самом деле, просто такие, ну, черный шаман это вообще трэш. Это вам вообще конец, да? А такие-то мертвецы, они побегают...
Они пожалуйста, своему мертвому дедушке, и вам будут например,
ну,
такие же...
Ну, вообще, да, на самом деле, да? То есть тут нужно быть осторожным. Тут нужно быть осторожным, поэтому если ты пошел в набег, то будь осторожен и соблюдай все положенные правила, да? Да. как монголы ходят друг на друга в набег скот воровать в 2000 лет, да, но это танец, это минуэт такой. У него есть очень четкие правила, очень четкие, очень правильные, и они соблюдают этикет, да, вот. И там угонять только взрослых лошадей, не трогая беременных кобыл. Из оружия использовать только палки, обкрученные войлоком, гуманизированные такие, да? Вот. Чтобы никого лишний раз не убить, потому что ты не убивать людей пришел. Ты пришел со всем почтением угнать у соседей скот. Вот. Это все в том числе и за тем, чтобы мертвые не гневались. Потому что живых ты, может, и победишь, а с мертвыми ты что будешь делать? Ну, шаманов позовешь их отгонять, но шаман еще придет, тебя выругает, плату с тебя большую возьмет. Шаманы вообще зачастую... Шаман каждый раз решает, брать плату или нет. Шаман может помогать бесплатно. Когда шаман видит, что... Шаман даже в чем-то должен помогать бесплатно, если дело реально беда, и вы в этом не виноваты. Но если вы просто неумело угнали скот, и к вам пришли мертвецы вас обижать... то шаман с вас запросит очень высокий гонорар, потому что вы половину этого скота тому шаману отдадите, да, потому что он за вас, дураков, бесплатно вписываться здесь не обязан. Так что да, конечно, история про гневных мертвецов — это тоже большая история, она тоже очень старая. Кстати, собственно говоря, вот все эти практики — это в том числе один из способов сделать так, чтобы мертвец не был гневным. Потому что одинокий, забывший себя, забытый людьми мертвец, он может просто спятить, просто сойти с ума в своем вот этом промежуточном состоянии, и тогда он станет опасен для людей.